Друзья, я прочту текст Писания и задам один вопрос. Он будет не риторический, то есть я часто вопрос задаю и сам отвечаю, а сделаю им попытку вместе ответить. Ну, вы попытаетесь ответить. Два текста, они диаметрально противоположны. Кажется, такого не должно быть. Книга Бытие, 2 глава. Вторая глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Второй текст Писания я читаю. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. 7 и 8 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Друзья, что я имею в виду, какой вопрос? «И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному». И теперь апостол Павел пишет, «Безбрачным и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Но безбрачное здесь имеется в виду, здесь не концентрируется внимание пол, мужской или женский, люди, не состоящие в браке. Павел пишет, хорошо им оставаться, как я. Вот интересно. Если написано все Писание богодухновенно, Бог сказал, нехорошо быть одному, а Павел пишет, хорошо быть одному или лучше быть одному. В чем причина? Кстати, пока вы думаете, я скажу, друзья, вот в богословии считается, что слова Бога и слова Иисуса Христа, и слова апостолов по уровню авторитета одинаковы. Вот Христос сказал или апостол Павел сказал, в плане авторитета эти слова стоят на одном уровне. Как вы думаете, почему так? Я понятный вопрос задаю? Если Бог сказал, нехорошо быть одному, значит и Павел должен сказать, нехорошо быть одному. Надо, чтобы все люди вступали в брак. Но Павел не вступил в брак. Кстати, в этой же главе, друзья, я просто не подтверждаю эти мысли. Несколько раз Павел акцентирует внимание, что лучше не вступать в брак. Ну вот, например, смотрите, написано. «Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше». Ну, кажется, ну как же так? А невыдающий поступает лучше. Как вы думаете, у кого есть мысли какие? Андрей Антонюк, у тебя есть мысли какие-нибудь? Почему так? Бог сказал, нехорошо быть одному, а Павел пишет, что лучше быть одному. Ну вот посмотрите еще, как написано. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Какие есть мысли? Денис? Ты о своем думаешь, наверное? Ты готовишь свою проповедь. Да.
Почему лучше оставаться одному?
Нет, как разрешить противоречие?
Ну ведь явно просматривается как будто противоречие. Мне кажется, для атеистов даже это хороший аргумент. Бог говорит, лучше вступать в брак. Павел пишет, лучше не вступать в брак. Ну, если вступишь, не согрешишь, но лучше бы ты в брак не вступал.
Я сочитал, что написано, нельзя делать.
Нет.
Может быть,
нет,
Павел
это
смотрел
не здесь.
На практику жизни и видел, что это Божье установление. Люди
люди превращают не в то русло, направляют. Ну, например, он говорит, что скорби по плоти мне вас жаль. Скорби по плоти мне вас жаль. Или что люди сосредотачиваются не на том, что нужно. Вот когда попадают в семью, то заботиться о мирском начинают. Может быть, поэтому. Ну, скорби — это одна сторона, а вторая сторона — то, что, ну, как написано, что женатый заботится о том, замужняя, как угодить мужу, ну и так далее. Или женатый, как угодить жене.
Есть у кого мысли еще, как разрешить? Вот еще стих один. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия». Даже здесь Павел называет блаженным человека, который не вступает в брак. Друзья, скажу, как понимаю, отчасти Андрей мои мысли сказал, что апостол Павел смотрел на практическую часть жизни людей. Грех очень сильно извратил отношения между людьми, и грех принес скорби, о чем я сегодня проповедовал, большие скорби. До грехопадения скорбей не было, боли не было, страданий и болезней не было. После грехопадения стало трудно, стали болезни, физические и духовные, появились конфликты, в том числе и в семьях. К сожалению, друзья, в семьях бывают конфликты, в христианских бывают конфликты. Мы скажем, не должно так быть, а они бывают. И Павел пишет, вступающие в брак будут иметь скорби по плоти. Здесь имеется в виду и вопрос физической близости, вопрос рождения детей, муки при рождении детей, трудности в семье, трудности с воспитанием детей, слезы по ушедшим детям в мир или конфликты между детьми, как это было между Каином и Авелем. Вот. И о том, что заботы о земном, о семье, они начинают вытеснять заботы о духовном. И поэтому апостол Павел пишет, что «а мне вас жаль, лучше бы вы не вступали в брак, чем вступить в брак и потом иметь трудности и иметь скорби». Вот апостол Павел поэтому он одобряет, если человек не вступает в брак. Тем не менее, он делает оговорку. «Желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе». Друзья, вы можете сказать, ну, если вы нас собрали для того, чтобы дать нам наставление, вот что лучше нам в брак не вступать, вот, то многие подумают, вы нас не утешать собрались. Вот, вы бы нас лучше утешили, что мы постараемся, приложим все усилия в течение 2 лет всех вас выдать замуж в этом лагере частично и в следующем остальных. Вот это был бы разговор серьезный. Вот, а так вы нас утешаете. Кстати, друзья, какое преимущество быть безбрачным? Давайте вместе попытаемся перечислить. Какое преимущество быть безбрачным? По Слову Божию. Как? Во-первых, трудиться. Посмотрите, друзья, как написано. Неженатый заботится о Господнем, а женатый заботится о мирском. О Господнем, тут пояснение, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. А, то есть Павел называет слово «как угодить жене» – это заботиться о мирском. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. Друзья, здесь вот интересная мысль. Апостол Павел отмечает, что незамужней легче быть святой и телом, и духом. Так похоже. Чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. И даже, сестры и братья, я вам скажу, что мне кажется, даже спастись несостоявшему браке легче. Или нет? Например, написано, спасется через чадородие, если будет в вере, любви и в святости с целомудрием. А незамужняя уже эта заповедь теряет смысл. Ей надо быть святой и телом, и духом, угождать Богу, трудиться для Бога, вот, и приносить плоды для Царства Божьего. То есть, друзья, преимущества несостоящих в браке, они, ну, во-первых, не связаны. Посмотрите, написано, жена связана законом. Она не замужняя, не связана. Она куда хочет, едет. Вот ей приехать в лагерь, не надо спрашивать разрешения, да? Или, скажем, куда-то поехать на общение. Или, скажем, она решила сделать какое-то доброе дело, очень ей ни с кем она не советуется. А замужняя должна, она должна спросить разрешения, куда пойти, что сделать, что купить. А не замужняя, она не связана, а замужняя связана. Друзья, незамужняя, она имеет больше возможности трудиться для Бога. Я знаю, многие сестры незамужние, они трудятся далеко на севере, среди полудиких народов. Или наоборот, среди цивилизованных народов на юге. Есть сестры незамужние, они, ну, уезжают за границу, вот совершают служение, в смысле миссионерское служение. Они незамужние, они имеют больше свободы. Друзья, незамужняя, апостол Павел пишет, что она пребывает в молитвах и молениях день и ночь. Незамужняя. То есть у нее больше свободы для молитвы. У замужней меньше, потому что у нее дети. Вы знаете, я скажу, друзья, вот так вот у некоторых сестер дети рано встают в некоторых семьях. Вот. Ну, это специфика той или другой семьи. У меня дети поздно все встают. И поэтому можно проснуться, можно до 9, до 10 читать Библию, молиться, все, мертвое царство, если не школа. А у других в 6 часов уже дети все попросыпались. Она бы с удовольствием еще поспала. Дети попросыпались, они уже ей спать не дают. Ей помолиться бывает некогда, и даже Библию почитать некогда. То есть, когда человек одинокий, у него больше перспективы служить Богу, у него больше перспективы молиться, он не связан, он заботится о Господнем, как угодить Господу, но не заботится о мирском, как угодить жене или как угодить мужу. Хотя, друзья, конечно, есть и другая сторона. Я об этом иногда на сочетании говорю. Жизнь в семье надо строить так, чтобы угождать не только друг другу, но, во-первых, угождать Богу. Вот так нужно строить жизнь в семье. Вот. Хотя это трудно, это дается нелегко. Друзья, и, конечно, в данном случае, вот как мы отмечаем иногда, вот часто отмечаем в собраниях, написано «за все благодарите». Вступил в брак, мы благодарим за то, что мы вступили в брак. Не вступили в брак, все равно благодарить за то положение, в котором мы находимся, и искать пути, как в этом положении быть полезным для Бога. Чтобы молиться, чтобы трудиться, чтобы плоды для Бога приносить, и чтобы через нашу жизнь прославлялся Бог. Когда человек не состоит в браке, бывает, конечно, его посещают какие-то мысли, особенно если человек очень сильно хочет вступить в брак. По этому поводу апостол Павел пишет, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Если человек живет мыслями о браке, если ему физически трудно, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Об этом нужно молиться. Вот и некоторые указания в Священном Писании есть. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Друзья, когда у человека состояние немножко тяжелое, мысли какие-то, желания какие-то, конечно, совершая служение для Бога, мы можем более полноценно сохранять себя святой и телом, и духом, и святыми, как братья, так и сестры, чтобы сохранять правильное положение перед Богом. Ну, вот такое слово хотел сказать. Сейчас Денис еще продолжит. Вот. Ну, а потом, друзья, уже, конечно, мы продолжим наше общение в смысле знакомства. Вот и все остальное. Пожалуйста, Денис.
Я очень коротко скажу. Я прочитаю два текста, коротких совсем. Первый псалом, первый стих. Это к братьям. Там написано так. «Блажен муж». Вот эта фраза. А второй текст – это притча к сестрам, 30 глава, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену?» Вот второй текст. Теперь небольшое предисловие. Вот я недавно книгу читал одну про воспитание детей. И там в этой книге описывает один, он верующий человек сам, и, похоже, неплохой психолог, и у него многодетная семья. И он описывает о том, что должен открыть ребенок, когда вот он рождается в мир. Вот он родился в мир, вот, и он должен какие-то открытия совершить. Так же, да? Он родился, он обнаруживает, оказывается, что есть мир за пределами дома, например. Там. Ну, для нас, может, многое привычно, но ребенок, он много что открывает в своей жизни. Вот открытия совершает какие-то. И вот, например, там такое, что должен открыть ребенок? Что он должен понять с самого детства, с самого младенчества, что есть свои, есть чужие. Там проводили, например, эксперименты, что когда вот дети воспитывались в детском доме, когда не было своих и чужих, все были как бы свои, то у этих детей с возрастом, они когда возрастают, у них происходит некоторое неправильное восприятие жизни, трудно им быть верными, например, этими людьми, это они могут не быть хорошим другом, например, если Бог их не изменит, вот, и так далее. То есть ребенок должен с детства понять, что есть вот свои, вот своя семья, есть чужие, вот. Ему так легче жить. Еще один момент короткий, просто чтобы вы поняли, о чем я говорю. Что ребенок с детства должен понять, что есть старшие и младшие. Что старших надо слушаться, а младших надо помогать младшим. И не потому, что они слабее, вернее, а потому, что они младше. А старших надо слушаться не потому, что они умнее, а потому, что они старше. А вот если ребенка в детский садик отдали, то он растет, там равенство, там нет иерархии. Там иерархия выстраивается по принципу, знаете, какому? Кто сильный, да, кто наглый. Вот там иерархия такая выстраивается, неправильная иерархия. А в семье нормальная иерархия выстраивается. И вот еще один, я хотел на что больше внимания обратить. То вот еще одно открытие, которое должен ребенок завершить, вот такое сильное открытие, очень важное для ребенка, для маленького, что есть мужчина и женщина. Он должен открытие совершить. И он с детства должен восприять образ мужчины и образ женщины. Вот женщина, она вот такая, вот мать, она такая, а мужчина, он такой вот. И сейчас вот мир, вот сатана, вот он как бы все делает на то, чтобы ребенок этого не понимал. Сейчас вот даже вот иногда говорят, вот почему женщинам там брюки нельзя носить? Вот почему нельзя носить брюки? Там масса-масса всяких аргументов, но один из аргументов, что в христианстве всегда все, что было, что делало похожим мужчину-женщину, было делало похожим, это всегда было очень против этого. Женщины и мужчины, они разные, они должны быть разные. И никто не хуже, не лучше, но просто они разные. Не надо их делать похожими. И вот, например, один из моментов, почему женщина не носит брюки в христианстве, чтобы даже хотя бы наши дети понимали различие, что есть мужчина и женщина. И вот психологи многие отмечают, что в последнее время такая у нас ситуация, что вот как бы мужчины и женщины не только в одежде, но и по образу жизни своему, по мировоззрению, по поведению, по всему самому, они перестают различаться между собой. Они становятся какие-то одинаковые все. Вот как вот есть такое понятие «unisex», знаете, называется, как бы один пол по-английски, то есть все вместе. И христианство с этим как бы борется, и мы в церквах тоже с этим боремся. Ну, я такой пример расскажу. Некоторое время назад я там посетил одну семью, но это было, может быть, пару лет назад. Посетил одну семью, как раз подъехала эта семья на машине к дому. Жена за рулем, муж рядом, подъехали к дому. Я выхожу, и в это время какой-то мужчина не заметил машину, к которой они подъезжали. Что-то получилось, чуть-чуть это... В общем, эта женщина, эта сестра чуть-чуть его не задела. И когда она вышла из машины, то он ей говорит: «Коза!» Он ей говорит. Она так на него взъелась, стала на него кричать. Подошла прям вот так вплотную, знаете, вот так вот. «Ах ты, как ты мог!» И так все сильно-сильно на него. Муж стоит рядом, так вот, смотрит на все это. Потом все это закончилось, и мы пошли к ней в дом. Поднимаемся, заходим в дом. И она мужа: «Почему ты меня не защитил? Да почему ты за меня не заступился? Да вот что-то...» И потом я говорю: «Денис, ну вот смотри, что у меня за муж? Почему он меня не защитил?» Я говорю: «Ты знаешь, мне хотелось защитить того мужика, который это, на которого ты напала. Вот защищать, кого надо защищать? Слабых надо защищать, да? Вот если бы ты заплакала, так обиделась, такая, все такая сразу, такая вот несчастная бы стала, все, у тебя слезы бы проступили. Ну, мы бы оба защищали тебя сразу же. А ты сама кого хочешь можешь есть. Ну, что тебе защищать?» Друзья, то есть я что хочу сказать, что вот как-то вот в последнее время, вот, а мужчины бывают, знаете, какие вот, такие вот: «Ой, я ничего не знаю, ой, не знаю, надо подумать, вот». Вот все поменялось, все наоборот стало, да? Заметили это, да? Но к чему я все это говорю, друзья? Вот иногда вот складывается впечатление, что вот мужчина – это отец, а женщина – это мать. И вот на этом и есть различие. Друзья, на самом деле, вот если смотреть Библию, то различия намного-намного глубже. Они, в принципе, вообще в образе жизни. И от того, что, например, допустим, еще не пришло время вашего брака, допустим, вот кому-то 25 лет, кому-то чуть больше, от того, что время брака не пришло, это ничего не означает, это вообще ничего не меняет. Братья должны продолжать становиться мужами блаженными, сестры должны становиться женами блаженными. То есть работа над созданием в себе самой или в себе самом мужа и жены, в плане мужчины и женщины, не в плане мужа по браку, она не заканчивается, ну, не останавливается. Кто-то думает, вот я выйду замуж, вот тогда я буду женщиной, вот тогда я буду... Нет. Или вот я буду мужем, вот тогда я буду главой семьи. Нет. Друзья, вы смотрите, кто найдет добродетельную жену? Она стала добродетельной, когда она стала жена, или еще до того она была уже добродетельной? До того, да? Вот Николай Степанович немножко об этом сказал. Вот я хотел просто эту тоже мысль отметить. Друзья, вы знаете, вот братья, вот сколько раз я братьев встречал, ему 25, 26, 27 лет, братья, да? Вот какой, вот давайте мы нарисуем картину, может быть, даже сестер спросить. Вот картину такого идеального мужчины, что ли, или вот брата. Вот какой он должен быть брат? Или как вы мыслите, братья? Какой он должен быть? А? К сестрам, да? Друзья, ну я могу сказать. Вот я думаю, что брат должен быть, ну, во-первых, по Библии, он должен быть человеком, ну, как бы священником. Это должен быть человеком, брат, имеющим тесное общение с Богом. Согласны с этим, да? Согласны. Иногда братья ропщут, что вот мне там 27 лет, я никак не могу свой брачный вопрос решить, что-то. А в общем-то, ну пусть еще он не женатый, или еще, тем не менее, он же должен иметь общение с Богом. Он должен быть человеком, хорошо знающим Библию, посвящающим время изучению Священного Писания, старающимся быть проповедником, служителем в церкви, я имею в виду тружеником в церкви, да? Вот это брат. Сестры, вы согласны, да? Вторая, какая еще вот черта брата такого мужчины? Это ответственность. Он не боится взять на себя ответственность. Это человек, который готов сказать, я это сделаю, и сделать. А если не сделал, то ответить за то, что, может, последствия какие-то. Это инициативность, это способность, ну, может быть, контроль какой-то. То есть это, друзья, вот над этим работать, это и мужьям надо, если бы здесь семейные были, может, тоже сам мужьям было сказать. Друзья, ну вот, как-то вот замечено, вот мной лично, вот я общаюсь с молодежью, как-то вот в этом вопросе происходит какой-то стопор. Братья, вот они просто ждут, когда вот они в конце концов женятся. Или еще что-то. А почему, вот пока есть эта возможность, не становиться такими настоящими мужами веры? Вот действительными теми людьми, ну, которые соответствуют вот этому большому такому званию блаженный муж, да? Муж, соответствующий вот как бы вот, ну, требованию, что ли, или, я не знаю, чтобы... Даже вот еще последний раз отмечу, что психологи даже отмечают, вот современные мужья вот такие, они зарплату получили, принесли домой жене, вот все, делай, что хочешь, да. А это неправильно, муж должен быть главой семьи, и это главенство, это подготавливается до еще брака. Но то же самое и с сестер, но брат Николай Степанович об этом уже сказал. Друзья, сестра, она, вот сколько я читал историю, сколько, друзья, вот масса сестер, у которых был возраст, которые были силы, то есть 17-летнюю ведь сестру не пошлют, например, допустим, на крайний север или еще куда-нибудь. Вот бывает, знаете, церкви, где есть сестры, вот 25, 26, 27 лет, незамужние, но церковь этого не замечает. Знаете, почему не замечает? Потому что их как будто нет, они просто живут своей жизнью. Они не становятся теми добродетельными женами, которые зарабатывают деньги, как мужчины, да? Они помогут постоять за себя, они такие вот деятельные, сильные такие. То есть они такие стали, ну они поняли, что вот надо вот, ну как бы в жизни все добиваться самой. Вот так вот. Друзья, но ведь женщина должна оставаться женщиной, или девушка оставаться девушкой, сестра оставаться сестрой в любом возрасте. И идеалы христианской сестры, это сестра в первую очередь, это скромность, это добродетельность, это активнейший труд. Может быть, вы знаете, вот здесь такая в послании к Римлянам в 16 главе написано: «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе». Помните, там это где есть, да? Вот с греческого перевода Трифена – это изнеженное, а Трифосы – утонченное. И вот если, а вот там написано «трудящихся», вот слово «трудящихся», если в греческом посмотреть, написано «трудящихся до изнеможения». Вот теперь представьте, как это звучало в греческом языке. Приветствуйте изнеженную и утонченную, трудящихся до изнеможения. Вот красиво звучит, да? Вот, друзья, я так понимаю, что вот, может быть, многие наши личные проблемы решатся. То есть какие-то вот переживания, чисто психологические переживания, эмоциональные, что вот я сейчас еще не замужем, или я еще не муж. Вот многие эти проблемы решатся тогда, когда мы встанем на свои места в этой жизни. Блажен муж и добродетельная сестра. И тогда, друзья, многие вопросы просто отпадут. Не будет места искушениям, просто на них не будет времени. Жизнь будет проходить с большим смыслом. И даже если кто-то и останется один, жизнь будет прожита совершенно не зря. Мы знаем массу примеров людей, оставшихся одних до самой смерти, которых и церкви почитают как великих людей, как подвижников, которые множество добра сделали. И это хорошо. А кто-то просто ждет своего как бы часа. И ждет, может быть, там столько-то лет. Вот. И когда это время ожидания проходит впустую, не нужно, бесцельно проходит. А потом, когда он приходит, оно не приносит того удовлетворения, того счастья, которое должно было бы принести этот час, если бы все было нормально. У нас одна сестра, последний пример, одна сестра, тоже она переживала за свой брак там, но это было еще раньше, я ее знал. А потом вышла замуж, все это хорошо, детки у них родились, все нормально. И какое-то время назад мы с ней беседуем, она жалуется так, что, ты знаешь, вот муж так много работает, приходит домой усталый, вот мне внимание уделяют, у нас двое детей, вот я так устаю вообще, вот хочется с кем-то поговорить. И вот она жалуется, вот так, знаете. Вот я говорю, ты знаешь, действительно, я тебя сочувствую, так было бы хорошо, пришла домой одна, красота, никого нету, детей нету, мужа нету. Вот, легла спать, выспалась сколько хотела, встала, да, вот все, вообще никто тебя не раздражает, все. И она вспомнила то состояние, вот когда она, да, говорит, нет, стоп, все, я поняла, все, я готова. Друзья, а в общем-то я скажу, что вот то есть я еще хотел сказать, что вот когда она вот очень хотела замуж, а потом вышла замуж, и теперь она ропщет, то есть вспоминает то время. Вот Бог определил каждому человеку время, и в каждом времени есть огромные большие благословения. Вот очень большие благословения в каждом времени есть. Вот лично знаю одну сестру, лично знаю. Ей тоже где-то, наверное, 26 лет. Она очень активная такая. Ну, она, вот, как вы знаете, по примеру, наверное, тех сестер, она, правда, не в нашем объединении живет, там, в другом. Тех сестер древности, которые полагали души свои, там, ухаживая за чужими детьми, там, ухаживая за больными, вот все душу. Вы знаете, ей один брат сделал предложение. И она мне говорит, Денис, я не знаю... Она вот говорит, я не знаю, соглашаться или нет. Потому что если я выйду замуж, то этот труд весь я оставлю. То есть вот она настолько у нее активная, полная жизнь, что даже вот вопрос женить бы для нее еще и кажется, вот она дали. Ну, она вышла замуж, все нормально. Но сам факт, друзья, что она не чувствовала себя ущербной, потому что она заняла свою правильную позицию в этой жизни, как жена, как человек, как сестра, избранная Богом. И так далее. И вот то же самое братья. То есть моя основная мысль, чтобы нам не ждать просто какого-то времени, а чтобы в течение этого времени занять правильное пред Богом положение. И мы будем счастливы в том положении, в котором есть. И самая последняя мысль, друзья. Вот когда мы занимаем вот должное положение, правильное, то может Бог и усматривает наш вопрос. Потому что вот сколько я знаю примеров, опять-таки, когда человек начинал, вот даже из сестер, например, или из братьев, вот и сестер, допустим, они начинают трудиться, для Бога трудиться, много, активно, хорошо жертвовать собой, да, то есть Бог и их нужды компенсировал, и они становились заметными, о них стали говорить и так далее. Вот я, например, когда женился, я вообще, ну, может, не очень типично, но я свою жену будущую, я ее не знал до брака, ну, пару раз видел так, больше не знал. И для меня свидетельством было сильным именно свидетельство людей о том, как она сильно трудится на благовестие. Но она не благовествовала сама, она обслуживала, там, стирала, мыла, вот, готовила несколько недель. И когда мне рассказали о благовестии, и коротко упомянули о сестре, которая вот эту всю массу людей одна обслуживала, то для меня это было, как бы, я ее даже не знал, свидетельство. Вот эта жена, которая добродетельна, я ее найду, вот буду искать, найду. Вот. И то же самое братья. Если братья возьмут, что и мы священники Богу, служить Богу, участвовать во всех служениях, как-то ответственно подходить к вопросу служения церкви, смотришь, и тоже брат становится, ну, братом, и любой человек готов с ним иметь общение, да. Вот такое пожелание, чтобы мы были блаженными мужьями, добродетельными женами, так вот.
Друзья, в Библии написано, 22-й Псалом, 1 стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Написано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Написано, Христос о себе сказал, «Знаю своих, и мои знают меня». «Знаю своих» – это значит, он, как в Псалме написано, «Он знает состав наш, он знает нашу внутренность, он знает нашу нужду». И если Господь пастырь мой, написано, я ни в чем не буду нуждаться. Как было сказано и как написано, что всему свое время, и Бог, зная нужду, Он нашу нужду восполняет. Если мы Ему доверяем, если Он является нашим пастырем. Вот я прочитал, такая мысль была, вы заметили, да? Каждому дается дарование от Бога, одному так, а другому иначе. То есть есть люди, которые не вступают в брак, и они по этой причине не страдают. Если такой человек вступит в брак, не имея на это дарования, то семья будет страдать. И я знаю таких, что не надо было бы ей вступать в брак, она вступила в брак, любви никакой не было. Желания брака у нее не было. И, в общем-то, мы думали, что она в брак не вступит. Но кто-то помог, кто-то что-то сделал, вступили в брак, и теперь все страдают. Теперь все страдают. Она тяготится браком, она тяготится мужем, она тяготится всеми отношениями с мужем, она тяготится детьми и все прочее. Поэтому бывает, когда Бог дарование для брака не дает. А бывает, когда Бог дарование дает. Написано одному так, а другой иначе. Но в чем я понимаю, дарование есть или дарования нету? Есть желание к браку. Есть интерес к противоположному полу и есть желание вступать в брак. И человек об этом думает, его к этому влечет или его к этому не влечет. Кстати, и братья такие тоже бывают. Всеми вместе пытаются ему помочь, а он говорит, нет, у меня ничего внутри нету такого. А все стараются, да сколько, тебе уже 30, да уже 37, да уже 41, ну до каких же пор. Все, а у него внутри нету. Поэтому, друзья, бывает дарование к браку есть, и бывает дарование к браку нету. Но Бог знает состав нас, наш, так в Библии написано. Он знает, какую нужду имею я. И Он мою нужду восполняет при каком условии? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу. И поэтому очень важно, чтобы Богу доверять, потому что Он знает, сколько мне лет. Он знает, в чем я имею нужду. И если Он мой пастырь, значит, Он мою нужду восполнит. Надо только нам заботиться, чтобы Господь был наш пастырь, чтобы не просто мы песни пели, Господь мой пастырь, не буду в нужде, да? Вот, на пажитях злачных меня Он пасет. Но чтобы это было в самом практическом смысле нашей жизни. И если сестре 25 или 27, но у нее Господь пастырь. Я знаю сестер, которые вступили в брак в 27-29 лет. И потом я думал, как хорошо и как было вовремя. Было бы очень плохо, если бы она вступила в 21. Вот. Но она дождалась свой час, в спокойствии духа она молилась, она знала, что Бог усмотрит эту нужду, если эта нужда есть, и Бог усмотрит вовремя. Написано, ибо только я знаю намерения, какие имею вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот такое пожелание, друзья, чтобы мы заботились о том, чтобы Господь был пастырем нашим, чтобы мы заботились о том, чтобы быть добродетельными женами и блаженными мужьями. И Бог будет решать наши вопросы. Ну, вот такое пожелание.